появился, ну, тогда, когда появился этот термин, и когда оно осознавалось как культурный феномен, это 50-е, 80-е годы 20 века. В нашей стране это была прежде всего литература неподцензурная. Что значит неподцензурная? То есть та, которая была не допущена цензурой к печати. Соответственно, мы должны сориентироваться, когда же у нас была введена цензура. Цензура была введена первыми же декретами советской власти, то есть сразу, это был декрет о печати, то есть это сразу ноябрь 1917 года. И следующий такой важный этап, который устанавливал дополнительный контроль не только над периодической печатью, скажем, но и над самим процессом художественного творчества, это образование в 1932 году Союза писателей. Ну, предполагалось, что это будет такое официальное творческое объединение, а на деле оказалось, что это была еще одна форма контроля государства над писательским творчеством. Но что мы с вами должны отделять абсолютно определенно? Мы должны с вами различать неофициальную, неподцензурную литературу как феномен, то есть, ну, авторов или их произведения отдельно взятые, и, с другой стороны, неофициальную литературную среду. Вот андеграундом принято, именно этим термином принято называть именно неофициальную литературную среду, неофициальные культурные, художественные сообщества. Мы с вами знаем, что там при советской власти не могли быть напечатаны, скажем, «Реквием Ахматова» или «Доктор Живаго» Пастернака или произведения Солженицына, многих других писателей, да, Мандельштама и так далее. Они к андеграунду не относятся, они стали жертвами культуры, ой, простите, цензуры, но они не входили в неофициальные сообщества, которые осознавали себя как часть другой альтернативной культуры. Вот мы будем говорить как раз о вот этих вторых вещах. Итак, получается, что первый признак, а нам это важно, выделять эти признаки андеграунда, потому что в конце, ну, все-таки предполагается некая дискуссия. Значит, первый признак андеграунда – это оппозиционность официальной культуре, да? И второй – это некий форма существования в виде сообществ художественных. Неподцензурная литература в Советском Союзе изначально не была политизированной. Ее некоторая такая политизация произошла в среде эмиграции. Прежде всего, в лоне знаменитого издательства, которое располагалось во Франкфурте на Майне и называлось «Посев». Оно именно специализировалось на публикации произведений, которые по тем или иным причинам были запрещены цензурой в нашей стране. Вот они сами ощущали себя такими революционными подпольщиками. И поэтому они пользовались этой же революционной терминологией, и они всячески в своих публикациях политизировали то, что они публиковали, при всем том, что произведения могли никакого отношения не иметь к политике, а просто из своей, ну, не подходить эстетически под критерии социалистического реализма. И вообще надо сказать, что в нашей стране вот эта оппозиционная, другая литературная и культурная среда зародилась раньше, чем политическое правозащитное движение. Вот то, что нам известно как диссиденты, да, вот во главе с академиком Сахаровым, борющиеся за права человека, это был более поздний, это были более поздние вещи. Художественная среда зародилась раньше. Основная форма существования неподцензурной литературы – это сам издат. Само по себе это понятие было придумано поэтом, московским поэтом Николаем Глазковым в 40-е годы. Кроме того, что Николай Глазков был вполне официальным и благополучным писателем, поэтом, очень многие вещи он писал в стол и прекрасно понимал, что они не могут быть напечатаны. Они были хулиганские, они были иногда острые. Вот, и он их сам печатал на машинке в формате, на печатной машинке в формате А5, собственноручно сшивал в такие книжечки, брошюрки, оформлял их как книжки, и там, где внизу любого издания, там обычно подписывается издательство, а в Советском Союзе было одно такое главное издательство, госиздат, вот по образцу этого слова госиздат, он писал сам себя издат. И дарил эти книжечки своим друзьям. Так вот, изначально вот это придуманное слово «оказионализм», «сам себя издат» означало только вот эту самодеятельную, неофициальную литературную продукцию Николая Глазкова. А уже позже, в 60-е годы, слово сократилось до формы «сам издат» и стало означать уже любую продукцию, не напечатанную официально, а изданную и размноженную любым другим путем, рукописным, типографским, на лентах магнитофонных. Ну вот я вам некоторые такие примеры сам издатовских изданий. Это очень знаменитый был журнал «Хроника текущих событий». Вот как это выглядело, я вам это показываю. И в сам издате выходили не только литературные произведения, но и философские, и публицистические, и музыкальные, и так далее, и так далее. Очень разное. Важнейшая функция сам издата – сохранение литературных текстов. Причем не только тех, которые писали вот непосредственно современники, а сохранение всех текстов, которые были запрещены в нашей стране к печати. Это огромный пласт не только русской литературы, но и литературы мировой. Это и Серебряный век, и писатели 20-30-х годов, и вот произведения, запрещенные для печати там, 50-х, 60-х, 70-х и так далее. Это произведения писателей русской эмиграции. Это многие произведения представителей мировой литературы, которые, повторяю, официальные издательства не издавали. И именно в сам издате вся эта культура сохранялась. В чем была специфика вот этой советской неофициальной культуры, советского андеграунда? Советский андеграунд не был явлением исключительным. Существовала и западная контркультура, причем как в социалистических странах, самые мощные объединения были в Польше и в Чехословакии, так и в западных капиталистических странах. И вообще, собственно, само по себе понятие underground, оно возникло именно в британской и в американской культуре на рубеже 50-х, 60-х годов. Это так называемая британская контркультура и американский underground. Надо сказать, что в это время западное влияние чувствовалось и в официальной культуре. В официальной культуре это выражалось в необыкновенной популярности таких имен, как Хемингуэй, как Ремарк, как Фолкнер. Если брать изобразительное искусство, то Пикассо. Вот это то, что было необычайно модно вот на рубеже 50-х, 60-х годов. Но советский андеграунд, как и не советский, как любой андеграунд, он ориентировался на другие фигуры, не на фигуры первого ряда, а на фигуры, ну, так сказать, маргинальные, второго, третьего ряда в британской, в американской культуре, которые задавали совершенно другой тон и другой стиль. Кто эти люди? Это классики западного андеграунда, поэт Чарльз Буковский, драматург Генри Миллер, Джек Керуак, Энтони Бёрджесс, Кен Кизи. Их произведения у многих на слуху, потому что они не только уже давным-давно напечатаны, стали классикой, они экранизированы, это «Заводной апельсин», это «Биг Сюр», это «Полет над гнездом кукушки» и так далее, и так далее. Наряду с общей ориентированностью нашего советского андеграунда на западную культуру, неофициальную, все-таки между ними существуют принципиальные отличия. В чем они заключаются? Первое. В Америке и в Англии андеграунд выражал неомарксистские взгляды. Ну, то есть, если официальная идеология, да, была, ну, скажем так, вот буржуазной, то, естественно, контркультура должна была противопоставить что-то совершенно другое. Вот неомарксизм. Причем эти взгляды иногда доходили до радикалистских и могли даже выражаться в каких-то в сочувствии терроризму, левому терроризму в 70-е, 80-е годы. В Советском Союзе, как вы понимаете, наоборот, коммунистическую идеологию представляла официальная коммунистическая партия. Поэтому взгляды неофициального сообщества были противоположными, они были либерально-демократическими. Значит, первое расхождение такое политическое, да, тоже по принципу принципиальной оппозиционности. Второе. Английский и американский андеграунд образовались в эпоху промышленного подъема и абсолютного социального расцвета и благополучия в 50-е и 60-е годы. Соответственно, андеграунд противопоставил вот этому всеобщему экономическому благополучию уход в первобытную гармонию, то есть отказ от благ цивилизации и уход в первобытную гармонию. Это выразилось прежде всего в движении битников, в движении хиппи, которые и в своем внешнем облике всячески культивировали, всякие, естественно, отращивали волосы, старались жить на лоне природы, но и ценности, которые они пропагандировали, тоже были эпатажные, и они были противопоставлены официальному обществу. Это вот секс, наркотики, рок-н-ролл. Что у нас? Советский андеграунд возник по мере дискредитации идей оттепели, в ситуации безвременья, в ситуации агонии некогда великой и могущественной державы. Поэтому представители советского андеграунда ощущали себя певцами разрушающейся, уходящей в прошлое империи. Третье. Западный андеграунд был создан как реакция на культуру технократического общества, на культуру индустриального капитализма. То есть западный андеграунд противопоставил себя обществу потребления. То есть если все общество живет шоу-бизнесом, рекламой, всяческими там брендами и так далее, то андеграунд должен был противопоставить ну, что-то принципиально другое. И вот в западном андеграунде возникло такое направление в искусстве, как поп-арт. Что такое поп-арт? Поп-арт обыгрывает символы и эмблемы общества потребления. Обыгрывает пародийно, как правило, рекламу многочисленных товаров. Это могут быть какие-то консервные банки с супом или тушки бройлерных куриц, напоминающие вот такие болиды гоночные, или Кока-Кола, или, вы знаете, один из ну, классиков поп-арта, художник Энди Уорхол, это его в основном произведение, вот он придумал этот растиражированный портрет или Мэрилин Монро, или вот Че Гевары, вот прицепить ценник к Мадонне, вот в этом искусство поп-арта. Что оно должно было символизировать, что говорило своему зрителю, своему читателю искусство поп-арта? Упаковка подменяет товар. Мы все гонимся только за чем-то внешним, теряя суть, теряя сущность. Это проблема копии, которая подменяет подлинник. Но вы понимаете, что в советской культуре ничего подобного не было. Не было красочного дизайна, Макдональдсов, шоу-бизнеса, там, масс-медиа частных и так далее. То есть ну вот, подобного ничего не могло возникнуть в 60-е, там, скажем, годы и так далее. Поэтому в недрах советского андеграунда возникает такое направление в искусстве, которое противопоставляет себя официальной культуре и в большей степени официальной идеологии, прежде всего идеологии коммунистической, и обыгрывает всячески клише коммунистической идеологии, опять-таки в пародийном ключе. Так возникает такое направление в искусстве, как соц-арт. Соц-арт. Ну, здесь такие изобразительные варианты этого соц-арта представлены. Теперь мы с вами поговорим о составе, об основном составе и о традициях, которые наследовали представители андеграундной литературы. В советском андеграунде можно выделить, конечно, очень условно, три поколения. Первое поколение неофициальных авторов охватывает 40-е, 50-е годы. Я очень бегло назову, кто к ним относится. Во-первых, это... Да, значит, на что я обращаю ваше внимание, вот это первое поколение неофициальных авторов в большей степени представлено какими-то яркими фигурами в литературе, вокруг которых могли складываться ну, сообщества их друзей, единомышленников, может быть, тоже писателей, но, как правило, все-таки это один яркий лидер со своей компанией, и они себя не позиционируют и не очень-то мыслят как некое сообщество. Вот одного из них я уже упоминала, это Николай Глазков, повторяю, это московский поэт, он придумал, он создал целое направление в литературе, он его назвал небывализм. И принципы ну, поэтики этого искусства он сформулировал такие вот четыре кита этого небывализма. Примитив, экспрессия, дисгармония, алогизм. Ну, почти все со знаком минус, да, это тоже реакция на подчеркнутую рационалистическую такую позитивно причесанную культуру. Наоборот, установка на дисгармонию, на нарушение логики ради выражения экспрессии какого-то детского, живого, примитивного, в хорошем смысле слова, взгляда на мир. Четыре в мире жили-были небывалистических кита. Они плыли-плыли-плыли, плыли-плыли-плыли-плыли, плыли-плыли-плыли-плыли, только не туда. Ну вот так, по крайней мере, это было, выглядело в глазах официальной литературы. Следующая группа. Ну тоже, сложно сказать, группа, ну лидер, безусловный, Леонид Чертков, тоже московский автор, он был филологом по образованию и поэтом. Иногда они свое сообщество называли «Мансарда», но как-то не очень прижилось это название. Вот Черткова привлекали всякие малоизвестные, малораскрученные имена в литературе. Как филолога его интересовали, например, второстепенные поэты пушкинской поры, литературные объединения 20-х годов, тоже очень малоизвестные, абориуты, творчество, ну, среди абориутов культовая фигура Даниил Хармс, да, а вот Чертков интересовался теневой фигурой среди абориутов, Константином Вагиновым. Ему нравился, он изучал немецкий экспрессионизм. То есть вот такой круг интересов его как филолога. Что касается его как поэта, то он в своем творчестве унаследовал линию акмеистов. Но не самую популярную и не самую известную линию, скажем, Мандельштама в акмеизме, а скорее линию Гумилева, опять-таки Опального, Расстрелянного, то, что сам Гумилев и то, что сами представители этого внутреннего течения внутри акмеизма называли адамизм. То есть это взгляд на мир как будто первого человека Адама, мужественного, противостоящего любым испытаниям, суровостям жизни. Это в какой-то степени и культивирование такого русаистского идеала человека, живущего не в обществе, а вот на природе. И надо сказать, что те условия, в которых оказался волею судеб Леонид Чертков, а это лагерь, вот они помогли ему в творчестве воплотить этот идеал мужественного человека, сопротивляющегося судьбе и любым суровым условиям. И в своем стиле поэтическом он тоже новаторски соединил, с одной стороны, высокий книжный акмеистический стиль, с другой стороны, арго. То, что он почерпнул в лагере. Еще одно имя, которое... Да, ну вот маленькое стихотворение Леонида Черткова. Действительно, мы жили как князья, как те князья, кого доской давили, а наверху ордынцы ели пили, и даже застонать было нельзя. Речь идет о вот первых православных князьях, да, которые пали жертвой Золотой Орды. Третье имя совершенно замечательное. Я прошу вас это имя тоже запомнить. Руальд Мандельштам. Руальд Мандельштам был единственным, он же ленинградец, и он был единственным поэтом среди, в кругу художников. Это были художники нонконформисты, тоже художники оппозиционные, андеграундные, как бы мы сейчас сказали. Их лидером был Александр Арефьев. Вы можете встретить, если начнете вот искать в поисковиках, Арефьевский круг художников. Вот у Мандельштама, он умер очень молодым, в 27 лет, он был тяжело болен и долгое время прикован к постели, но зато у него была своя комната, довольно большая. И вот у него в этой комнате собирались художники, и там была и их мастерская, и их выставочный зал, и их творческий процесс был таким симбиозом изобразительного искусства и поэзии. Близость к художникам обеспечила необыкновенную живописность стихам Мандельштама, а они очень часто черпали образы именно в его поэзии. Если говорить про традиции, которые в своей поэтике, в своем стиле культивировал Руальд Мандельштам, это русский символизм и опять-таки акмеизм, то есть модернизм, серебряный век. Одной из излюбленных тем его поэзии был Петербург, даже я бы так сказала, петербургский миф. Если вы слышали о таком, да, то есть когда Петербург представляется неизменно как город загадочный, город-призрак, который играет человеком очень часто недобро, вот, вот этот петербургский миф, он всячески, ну, пропагандировал, что ли. Ковшом медведицы очерпнут, скатился с неба лунный серп, как ярок рог луны ущербной, и как велик ее ущерб. На медных досках тротуаров, шурша, разлегся лунный шелк, пятнист от лунного отвара, от лихорадки лунный желт. Мой шаг тяжелый, как раздумье, без глазых лбов, без лобых лиц, на площадях давил глазунью из луж и ламповых яиц. Лети, луна, плети свой кокон, седая вечность, шелкопряд, пока темны колодцы окон, о нас нигде не говорят. Ну вот уже в наше время была устроена выставка художников Арефьевского круга. Ну, вы можете увидеть, что эта поэтика, конечно, совсем не такая, которая культивировалась в социалистическом реализме, в том числе и в живописи. Вот это рисунки портретные самого Мандельштама и его могила. И еще одну группу я должна упомянуть. Вот это действительно была группа в 50-е годы. Она называлась, они сами себя называли «Филологическая школа». Они были ленинградцы, и их действительно было очень много, их имена здесь на слайде представлены. Они были, ну, все или почти все выходцами из филологического факультета Ленинградского государственного университета, поэтому и филологическая школа, филологи по образованию, хотя, конечно, такие филологи хулиганы, потому что они культивировали в своем творчестве традиции футуризма, причем не только ну, стиля футуризма, но прежде всего эпатажного футуристического поведения. Они могли прийти на лекцию по русской литературе в таких рубахах, косоворотках, подвязанные веревками, в лаптях, достать гусиные перья, начинали ими писать, в перерыве между лекциями, между парами усаживались на полу, наливали какую-то там в миску баланду, хлебали ее, пели какие-то древнеславянские гимны, но это еще из самых приличных их акций, ну, и так далее. У них очень разнообразная поэтика, вот эти замечательные лица. Поэтика у них очень разная, и авторов же много. Это и наследие стиля Зощенко, только в поэзии. То есть такая имитация речи косноязычного обывателя, глуповатого. Да, это, с другой стороны, это внимание к верлибру, то есть свободному стиху, не урегулированному ритмически, не рифмованному, то есть тому стиху, который прижился совершенно естественным образом на Западе и не очень характерен для русского языка и для русской поэзии. Это, скажем, научная поэзия, что вообще является, ну, это разные авторы, да, вот у Михаила Еремина научная поэзия, что вообще очень редко в поэзии в принципе. Вот круг Да, и еще, наверное, одна группа, о которой я должна сказать, они уже очень известные личности. В шутку их называли «ахматовские сироты», поэты-ленинградцы тоже. Но вот по контрасту с поэтами-филологами, представителями филологической школы, они называли себя поэты-технологи, потому что учились в технологических институтах, были химиками там и так далее. Вот. Ну, костяк их составляли Анатолий Найман, который в то время работал литературным секретарем при Анне Ахматовой. Ну, вы знаете, что членам Союза писателей, особенно тем, которые в возрасте, представляете, не было же компьютеров, нужно было кому-то набирать на машинке их тексты и так далее. Поэтому к наиболее таким заслуженным писателям представлялись литературные секретари. Вот Найман был таким секретарем, Ахматова жила в основном на даче в Комарова. И Найман потихонечку стал привозить к ней своих друзей, поэтов Евгения Рейна, Дмитрия Бобышева и Иосифа Бродского. Сама Ахматова называла эту группу «волшебный хор» и видела в них возрождение русской поэзии. Они сами каким-то образом соотносили себя с пушкинской плеядой, даже расписали роли, кто в пушкинском кругу кем был. Значит, Пушкиным назначили Рейна, он был самый авторитетный из них. Бобышев был Дельвигом, Найман со свойственным ему остроумием Вяземским, а Бродский с его склонностью к философствованию Боротынским. Вот в отличие от таких хулиганов и эпатажно ведущих себя филологов филологической школы, вот поэты-технологи или ахматовские сироты, они внешне были эстеты, они тяготели больше к акмеистической, такой строгой ленинградской традиции, и ну вот характерной чертой их текстов была интертекстуальность, то есть ну, насыщение своих текстов цитатами, отсылками к другим произведениям литературы. Ну вот в пример я хочу привести одно такое трогательное стихотворение Дмитрия Бобышева, которое называется «Троица». Это стихотворение написано, с одной стороны, в такой ностальгии, болезненной ностальгии, я бы сказала, об их юношеской дружбе. Ну, вы знаете, что Бобышев с Бродским практически в какой-то момент разорвали отношения, потому что Бобышев увел любимую у Бродского, это же вот на всю жизнь, вот знаменитая МБ, которой посвящена почти вся любовная лирика Бродского, ушла, изменила им с одним из его лучших друзей, с Дмитрием Бобышевым. Вот, и в этом стихотворении есть как бы память о том, как они еще были вместе, здесь есть упоминание архангельской ссылки Бродского, куда его друзья приезжали его навестить. Троица. В мягкой серебряной соли коричневый снимок, миг распластался на снимке, приплюснут и тонок. И непонятно, кто тонет во времени, инок или турист, или, может быть, ссыльный подонок. Только куда б ни несло его праздное время, где б ни щемил узкой щелкой затвор аппарата, в мягком архангельском прахе или в стихотворенье всюду страхуют с боков его разом два брата. Вместе и тонут в словах, в проявителе, или тонут во времени трое с простецкой артели, в кадре по пояс и в прошлом по горло, и всплыли над головой колокольни, дома, колыбели. Повторяю, что круг авторов вот этого первого поколения андеграунда еще очень узок. Это была прежде всего дружеская среда, в которой практиковалась частная литературная сочинительства. Они, в отличие только от филологической школы, не позиционировали себя как какие-то группы. Они не занимались никакой публичной деятельностью. Они были довольно разобщены и, как я уже сказала, в основном концентрировались вокруг какого-то одного лидера. Вот следующее, второе поколение, условно говоря, поколение 60-х годов, оно уже стремилось создать более организованные формы литературного творчества и литературного быта. Ну, это вот все еще ахматовские сироты. А вот пошли второе поколение, вот наиболее полноценной группой была группа ленинградских прозаиков, они назвали себя горожане. Почему горожане? Потому что они поставили себе целью создать, сделать город предметом литературы. Точно так же, как еще совсем недавно в литературу вошло такое понятие, как писатели-деревенщики, которые стали писать о деревне, о ее проблемах, которые стали в центр внимания ставить какие-то особенности деревенского языка, разных диалектов и так далее. А вот горожане решили, а почему бы не написать о городе? Ну, не написать не просто о городе, а написать о нем совершенно новым языком, который бы ломал все читательское ожидание, который бы делал читателя твоим сотворцом, подключал бы к сотворчеству. Вот инициатором возникновения этой группы был Борис Вахтин, совершенно замечательный автор, он тоже сын писательницы, он китаист, ученый, он защитил блестящее кандидатскую диссертацию по средневековой литературе Китая. Он подготовил к защите докторскую, но его провалили, потому что вот он занимался подпольной литературой, а его собственное творчество не вписывалось в эстетические каноны. Вот среди сочувствующих ему вы наверняка хорошо знаете Сергея Довлатова, тоже вышедшего из горожан. Далее, ну вот горожане это Ленинград, а в Москве в эти же годы в литературу вошло неформальное объединение СМОГ. СМОГ это аббревиатура, которая по-разному расшифровывалась. Первая расшифровка была такая очень скромная. Самое молодое общество гениев. Почему самое молодое? Потому что всем участникам было по 17-18 лет. Ну, они почти ваши ровесники. С другой стороны, они расшифровывали вот это свое название «СМОГ» таким девизом, который они пытались воплотить и в своем творчестве. «Смелость, мысль, образ, глубина». Больше всего они воплотили смелость. Они действительно очень смело себя вели. Они встречались с опальным Солженицыным, они встречались с опальным Бродским, они читали публично стихи на могиле Пастернака, они выходили на площадь перед зданием суда, где судили двух писателей, Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Это был первый суд над писателями, которых потом сослали в лагеря именно за их творчество, а не за какие-то другие там антисоветскую деятельность. Нет. Вот. И они вышли с плакатами «Уважайте Конституцию СССР». О них говорили так, что эти ребята хотели войти в литературу через Сенатскую площадь. Они мало что успели, потому что начались гонения, и ну, они успели устроить какое-то количество поэтических вечеров, они успели напечататься за границей, их приветствовал сам Керенский, их публикации за границей. Ну вот безусловным лидером этой группы был поэт Леонид Губанов. Тоже запомните, пожалуйста, это имя, совершенно потрясающий поэт, художник, который в своем творчестве, кстати, творчество всего Смога было вполне классическим по форме, но очень смелым и независимым по содержанию. Леонид Губанов по своей творческой манере чем-то отдаленно напоминает Есенина, Цветаеву. Это какой-то вот такой сплав тоже, в общем, ну, модернистской поэтики. Разорвали меня пополам проходимцы и купола, и растраченный догола я уже ничего не сыграю на гитаре своей бордо, где натянуты волосы музы и ныряют с моих бортов, словно с башни с тяжелым грузом, обнаженные, без порток мысли, светлые карапузы. Я иду поперек волны, и от груза трещит спина. Нет ни берега, ни жены, только тень того пацана, что нырнул с меня глубоко и не выплыл, совсем пропал. Описал стихи так легко, словно в речке коня купал. В середине 60-х и в 70-е годы очень важное место в ленинградской неофициальной культуре заняли такие места, как Малая Садовая и Сайгон. Что такое Малая Садовая? В кафетерии на Малой Садовой в Ленинграде был установлен первый кофеварочный аппарат. Читайте между строк: дешевый, демократичный. То есть это тот кофе, который могли себе позволить нищеброды. Вот. И, соответственно, там стала собираться тусовка вот такой творческой молодежи, которые пили этот дешевый кофе, читали друг другу стихи, пели песни, обменивались литературой вот такой самиздатской, обсуждали новые произведения, вот, и разрабатывали всевозможные творческие планы. Вот эти встречи приобрели постоянный характер на долгие годы, и даже возникло такое понятие, как поэты Малой Садовой. То есть это не была какая-то группа, да, это именно было место, где собиралось регулярно все неофициальное сообщество. Причем не только представители литературы, но и представители там музыки, изобразительного искусства и так далее. Вот постоянное место обитания неофициальной художественной среды. И было еще второе место в Ленинграде, которое получило точно такое же, с таким же статусом, которое получило неофициальное название «Сайгон». Это тоже кафе на углу Невского и Владимирского проспектов, которое абсолютно стихийно было переименовано в Сайгон. Ну, вы понимаете, что Сайгон – это столица Вьетнама, да? В это время велась война во Вьетнаме, ну, прежде всего, американцами, а в советской печати Сайгон представляли как, ну, город, в котором процветают всевозможные пороки, там наркомания, проституция, игорный бизнес, вот. И однажды, когда представитель власти, милиционер, зашел в это кафе, а там сидели вот представители этого неофициального сообщества, курили, было страшно накурено, этот милиционер произнес: ну, что тут происходит, накурили, понимаешь, Сайгон какой-то. И вот с легкой руки этого милиционера и стали называть Сайгон. Может быть, он вообще перепутал, может, он хотел сказать Содом. Вот. Ну, вот прижился Сайгон. И Сайгон просуществовал до 89-го года, когда его закрыли, и по какой-то иронии судьбы открыли там магазин элитной сантехники, стали продавать дорогие унитазы. Было очень много, писали по поводу того, что как место культуры его необходимо сохранить. Кстати говоря, существуют совершенно замечательные документальные фильмы и про Малую Садовую, и про Сайгон. Они на канале «Культура», вы можете поискать. Вот есть такая передача «Культурный слой», замечательные фильмы про быт вот этой вот неофициальной среды. Естественно, компетентные органы хорошо знали про существование Малой Садовой и Сайгона и никогда их не разгоняли. Вы скажете, почему? А потому что, с одной стороны, ну, художественное сообщество, оно не было агрессивным, ну, чудаковатым так со стороны, да, а с другой стороны, за ними же удобно следить, когда они все регулярно собираются в одном месте. Вот, не надо никого выслеживать и так далее, в общем, они вполне организованы. Значение Малой Садовой и Сайгона было именно в формировании единой культурной среды, в которой устанавливались личные связи, творческие связи, и разрозненные авторы и группы, которые, повторяю, не могли войти в литературу или там в искусство с парадного подъезда, именно там не чувствовали себя изгоями. Там они могли себя почувствовать членами единого сообщества, единой художественной среды, где они были и уважаемы, и вполне востребованы, и где царил главный дух свободной культуры. Еще одним очагом неофициальной культуры в Ленинграде была 24-метровая комната в квартире Константина Кузьминского. Константин Кузьминский – это поэт, очень экстравагантный человек, как вы можете судить. Я даже на всякий случай срочно перед этой лекцией удалила одну фотографию отсюда, такой 18+. Вот. Он был, кроме того, что он сам поэт, он был собирателем литературных текстов и пропагандистом свободного искусства. И дом Кузьминского стал образцом такого нового, в общем, в нашей стране мало знакомого, богемно-артистического стиля. Кузьминский один из первых осознал необходимость сохранения неофициальной культуры. Он у себя дома устраивал выставки. Вы видите, во что превращена эта комната, да? Все стены увешаны там картинами, фотографиями, постоянные были смены экспозиций, там устраивались квартирники всевозможные. И он знакомил людей, он, так сказать, поддерживал какую-то... ну, и связь, и помогал людям встречаться, развиваться дальше. Потом Кузьминский в 75-м году эмигрировал. Но эмигрировав, он предварительно, нелегально переправил через границу огромное количество рукописей, огромное количество микрофильмов, которые представляли собой собрание самиздата. На сегодняшний день собрание Константина Кузьминского – это самое крупное собрание всего отечественного самиздата. Причем не только московского, ленинградского, но и всей нашей страны. И он совершил совершенно колоссальный труд, правда, не один, с помощью Григория Ковалева. Это писатель, который был слепой с рождения, но у него была феноменальная память. И то, что он сам был ходячим самиздатом, он запоминал наизусть неимоверное количество текстов, и многие из них были спасены от забвения благодаря тому, что записались на жесткий диск его памяти. Так вот, Константин Кузьминский выпустил 9-томную антологию новейшей русской поэзии, фактически вот андеграундной русской поэзии, которая получила название «У голубой лагуны». Каждый том этих 9 томов был по 800-900 страниц. К счастью, сейчас эта антология выложена в интернете, и, так сказать, набрав «У голубой лагуны», вы сюда, она пополняется, постоянно обновляется, и здесь не только тексты, здесь архив фотографий, здесь архив воспоминаний, критических статей. Это совершенно потрясающий ресурс. Вот. Ну и еще две группы, о которых я должна все-таки сказать, существовали в Ленинграде, очень креативные. Это группа «Верфа» в составе Алексея Хвостенко и Андрея Волохонского. Ну, «Верфа» – это муза, которую выдумал Алексей Хвостенко. Хвостенко, вы, может быть, могли с ним сталкиваться, если кто-нибудь из вас слушал группу, ну или знаком с творчеством группы «Аукцион». Вот у Хвостенко были совместные альбомы с «Аукционом». И они занимались самым радикальным, самым авангардным творчеством среди, пожалуй, всего андеграунда. Они ориентировались на западный андеграунд, они практиковали различные импровизационные техники, коллажи, опыт западных авангардных течений различных сюрреалистов, дадаистов и так далее. И они сочетали вот этот самый крайний, самый радикальный авангард с архаикой в языке, с ориентацией на средневековую поэзию. Это давало совершенно потрясающий результат. И вот если говорить про то, что вот как создать что-то новое в искусстве, надо соединить что-то несоединимое. Вот они соединили несоединимое, архаику средневековую и крайний авангард. И еще одна группа с таким забавным, никак не переводимым названием «Хеленукты», лидером которой был Владимир Эрль. Эта группа продолжала традиции комической литературы конца XIX века, скажем, Козьмы Прудкова, графа Хвостова. И преломляла эту комическую традицию с литературным авангардом начала 20 века. Это традиции Хлебникова, то есть футуризм, Крученых и Абриуты, Хармс, Веденский и так далее. Но что, в чем была их особенность? Они соединяли, с одной стороны, вы видите, книжный авангард с низовой, народной, так называемой, профанной площадной культурой, создавая тем, это была игровая традиция, конечно, пародийная, но это тоже давало очень интересный эффект. Эрль прославился тем, что его называли Паганини пишущей машинки. Он был сам производителем самиздата, он совершенно потрясающие вещи шивал и делал на пишущей машинке вот самиздатовские книги. Он даже огромное количество их выпустил, он придумал свое издательство. Сначала оно называлось «Польза», а потом он поменял название на «Палату мер и весов». Он имитировал издания в каких-то мелких-мелких городах Советского Союза, некоторые из них он выдумывал сам. Вот. Ну, то есть тоже очень такая интересная личность. И последнее, вот о ком я скажу, это клуб 81. Клуб 81 – это тоже Ленинград, это объединение литераторов, которое в 81 году образовалось по договоренности с КГБ. Ну как так? Ну, понимаете, литераторам неофициально так надоело их неофициальное положение, это было просто невыносимо, но в том числе и преследования всякие и так далее, что они пошли, ну, крупные, так сказать, инициаторы, они пошли в КГБ и заявили о том, что они наконец хотят организовать свое сообщество официально по образцу Союза писателей, пожалуйста. Значит, сказали, что мы там устроим разные секции поэзии, прозы, литературной критики, театрального искусства, музыки. Вот, пожалуйста, контролируйте нас, мы не собираемся делать ничего противозаконного. И, во-первых, разрешили, во-вторых, контролировали тем, что внедряли в ее членов, значит, ну вот сотрудников, секретных сотрудников комитета госбезопасности. Самое интересное, все из них начинали писать стихи. Вот. Ну, кстати, вот вчера у нас выступал Борис Гребенщиков. Вот Гребенщиков выходец из клуба 81. И, собственно, они же, они выпустили первую официальную книжку, не самиздатовскую, типографскую книжку творчества неофициальных авторов, она называлась «Круг», и она есть на этом слайде, и они первые организовали в 87-м уже году Всероссийскую конференцию по культуре андеграунда. Вот. То есть фактически они легализовывали андеграунд, но это уже были такие перестроечные времена. И представители этого же клуба 81, они же были авторами ленинградского самиздатовского журнала «Часы», они организовали, учредили свою литературную премию. Она существует до сих пор. И это невероятно престижная литературная премия Андрея Белого. Ну вот, считалось, что именно Андрей Белый воплотил в своем творчестве такую саму по себе идею творчества и синтез науки и литературы. Почему эта премия была оппозиционной всем возможным и известным премиям? Потому что в материальном выражении она была равна 1 рублю. Ну, в противостоянии там сталинским, ленинским, нобелевским и так далее премиям, да, то есть она чисто номинальная, 1 рубль, бутылка водки, ну, белой, раз уж премия белого, да, и яблоко на закуску. Значит, вот до сих пор она так и существует, и сначала там было 3 номинации: поэзия, проза и критика. Вот. Потом позже уже добавились и другие, в том числе за там суммарный вклад в литературу и так далее. Вот. Значит, в целом, подводя итоги, мы должны сказать, что мы должны сказать вот о последнем поколении андеграунда, в чем его особенность. Деятельность разрозненных кружков и сообществ начинает консолидироваться, начинает объединяться. И от такой замкнутости образовывается единая литературная среда, неофициальная. Во-вторых, в этой единой литературной среде устанавливаются постоянные, устойчивые формы неофициальной культурной жизни. Это домашние семинары, это квартирники, это выставки, это издание толстых самиздатовских журналов. Это сообщество уже как сообщество пытается выстроить диалог с властью. Оно переходит к акционной деятельности, то есть они устраивают различные культурные акции, выставки неофициального искусства, там, концерты, выступления или публикации и так далее. И всячески тем самым ратуют за легализацию своего творчества и своего движения. Творческая интеллигенция в этой неофициальной культуре вынуждена разорвать связь с официальными какими-то государственными институтами и уйти в совершенно маргинальные профессии, которые невозможно контролировать. Такие как сторож, лифтер, дворник и так далее. Вот знаменитая песня, почти гимн целого поколения Бориса Гребенщикова «Поколение дворников и сторожей». Вот она об этом. Как Цой, который работал в котельной, да, и где собирался, собственно, образовался ленинградский рок-клуб. Вот это такие профессии, такая форма, ну, официального, профессионального существования. Ну и, наконец, вот это поколение уже 70-х годов отмечено тем, что очень многие эмигрировали. И возникла так называемая третья волна эмиграции, которая развернула очень бурную деятельность по сохранению вот этой неофициальной русской культуры, и не только неофициальной, в общем, ну, как бы, да, в полном объеме русской культуры за рубежом, издавала уже там издатовские журналы, и там издательство открывала и так далее. Я хочу вам показать несколько сайтов, несколько ресурсов, где вы можете познакомиться в полном объеме с творчеством неофициальной, ну, андеграундной литературы. У «Голубой лагуны» я вам уже показывала. Антология сам издата, Игрунов.ру. Русская виртуальная библиотека, а в ней сам издат века. Вообще замечательный сайт «Русская виртуальная библиотека», там и классика замечательно в академическом изводе издана. Вот. И очень хороший сайт современной литературы, если вы хотите читать хорошую, качественную литературу и не копаться в мусоре, то это сайт «Вавилон», где есть авторы и вышедшие из андеграунда, и абсолютно современные, там вплоть до чуть ли не ваших ровесников. Поэтика андеграунда. Очень коротко. Что объединяет художественные особенности разных представителей литературы андеграунда? Первое – приватность. Что это значит? Художник неофициального круга осознает себя частным человеком, который проповедует личную свободу, который не является ни глашатаем государственных идей, не является ни певцом народа. Для него литературное творчество не является профессией и способом заработка. Это очень важно. То есть творчество не источник дохода. Творчество – это некая очень серьезная духовная практика. Вот. И, соответственно, приватность, она отражалась и в тематике, и в жанровых особенностях текстов. Но прежде всего потому, что чаще всего писали как раз о быте вот этих литературных сообществ, об его участниках. И писали в таких жанрах, тоже отчасти замкнутых, как письма, там, отрывки, фрагменты. Вот такая фрагментарная форма, она очень... дневник. Все это очень культивировалось. Вторая особенность – девиантность. Девиантность – это нарушение нормы. В общем, это термин больше из психологии пришедший, да? Нарушение нормы, которое распространяется на все сферы. Оно распространяется на самоопределение авторов, на тематику их текстов, на выбор персонажей, ну, авторской маски, что ли, на выбор сюжета и на риторику, на выбор языковых средств. То есть в центре таких произведений чаще всего какая-то асоциальная личность, герой-неудачник, может быть спившийся интеллигент, может быть сумасшедший, возмутитель спокойствия и так далее, который часто, может быть, там попадает в сумасшедший дом, в какие-то нелепые ситуации, трагикомические, может быть, и... Девиантность проявляется в стиле, прежде всего, в нарушении языковой нормы. То есть это допущение в лексику и лексики не кодифицированной, то есть не цензурной, но это делается как художественный прием, потому что это борьба с мертвым языком идеологии. Вот. А может имитироваться косноязычная речь обывателя с его ошибками, с его ограниченным кругозором, или имитироваться речь иностранца, который не до конца выучил русский язык. Следующая черта – критическая позиция. Критика была направлена в основном на два объекта. С одной стороны, на классику, для того, чтобы ее немножко расколдовать, расшевелить. С другой стороны, критика была направлена на официальную литературу, в которой выявлялись различные ненужные многозначности, оговорки, опечатки и так далее, что, естественно, ее дискредитировало, что показывало, что она только внешне глубокомысленна и помпезна, а на самом деле за ней ничего нет. Ну и еще одна черта – это неофициальная религиозность. Она была представлена как сумма духовных практик. Ну, традиции христианства за 70 лет существования советской власти были подорваны, уничтожены, а люди духовно все равно тянулись к какой-то форме религии, к какой-то форме философии. И поэтому вот что сами могли достать, почитать, ухватить, поэтому это был какой-то очень причудливый сплав восточных религий и практик христианства в разных его изводах и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это, в общем, в целом такое очень духовное и религиозное искусство. Вот. И последняя черта – это иррациональность. Иррациональность – это очень важная черта, потому что главное в поэтике андеграунда – абсурд. Абсурд начинался для человека, как только он выходил из дома на улицу и сталкивался с советской действительностью, лишенный смысла, бюрократизированный. Но и с другой стороны, иррациональность проявлялась в отказе от логического повествования. Из поведения персонажей могли исключаться какие-то рациональные мотивы. Ну и, наконец, она могла проявляться еще в том, что авторы практиковали различные импровизационные техники письма. Когда не то, что они воплощают уже готовый замысел, а начинают писать, не зная, чем это все закончится и вот куда вывезет. Существовал ли андеграунд в Смоленске? Существовал. Но Смоленск, он долгое время относился к так называемому красному поясу. Что такое красный пояс? То есть, ну, у нас очень сильны были такие коммунистические тенденции. Поэтому все, что бурным цветом, все проявления свобод в искусстве, которые бурным цветом процветали где-нибудь в Москве, в Ленинграде и так далее, в Смоленск очень запоздали, но пришли. В конце 80-х годов. И вот я хочу, значит, вам сказать, что в ноябре 88 года на базе дома учителя, то, что мы называем домом учителя, дом культуры работников просвещения, было принято решение создать творческое объединение, такой клуб экспериментальной поэзии и нового искусства под названием «Кэпнос». В него входили его организаторы, инициаторы. Это художник и музыкант Владислав Макаров. Сейчас он заведует музыкальной частью камерного театра. Это поэт, перформансист Эдуард Кулемин. Сейчас он художник в «Рабочем пути». Это Александр Голубев, тоже поэт. Это прозаик Олег Разумовский. Голубева уже нет в живых. Олег Разумовский заканчивал наш ИНЯС, и он является и историком, и теоретиком андеграундного движения, в том числе в Смоленске. Ну вот они были, составили костяк этого Кэпноса, который потом наращивался как вот клубок очень талантливыми личностями, и художниками, и музыкантами, и артистами, и, конечно, литераторами. В 89 году они издали сам издатовский альманах «Кэпнос». Было всего 6 экземпляров, вот один из них у меня в руках. Вот так он выглядел. Это все сделано своими руками. Как вы понимаете, это штучный экземпляр, он переплетен. Тут на основе вот карта Смоленской области, а дальше такой коллаж, какие-то вот костюм с разными фасонами платочков, какие-то карикатуры западной печати, какая-то индуистский храм и так далее. Вот, ну, машинка пишущая брала 4 копии, это явно какая-то очень не первая копия в этом вот альманахе. Вот так выглядел их первый альманах, он довольно толстый. Потом их стали признавать, и газета «Смена», это была молодежная газета в Смоленске, областная, она целую полосу выделила к Экнусу. Потом журнал «Край Смоленский» за 92-й год сделал такую, в общем, смелость, журнал в журнале, опубликовав и художников, то есть сначала есть статья о художниках, таких нонконформистах смоленских, потом литераторов, и дальше они действовали очень активно, они стали организовывать различные культурные акции в Смоленске, потом расширилось, им Смоленска стало мало, Москва, Ленинград, Прибалтика. Потом вышли за пределы Советского Союза, за границу, к ним подсоединялись очень разные талантливые авторы. И в Смоленске в 91-92 годах они провели два совершенно потрясающих фестиваля авангардного андеграундного искусства. «Арт бдения», вот это называлось в 92-м году, я помню, я была вот в филармонии в частности. Это были такие перформансы и на улицах города, вот возле оленя на площади, это были, вот, была филармония и так далее. Вот, они стали одними из учредителей уже всероссийского фонда, Всероссийского, Всесоюзного гуманитарного фонда имени Пушкина, который собрал уже представителей ну, вот этого неофициального андеграундного сообщества уже после того, как была после перестройки отменена цензура. Вот. И до сих пор, в общем-то, некоторые из них продолжают творить. Очень коротко я вам сейчас покажу. Можно видео? Очень коротко я покажу. Значит, видеопоэзией, визуальной поэзией занимается Эдуард Кулемин до сих пор, выступает на многочисленных, выпускает книжки, выступает на многочисленных фестивалях. Это радикальное искусство. Вот.
Видео.
Так у меня идет.
А, у нас идет, а у вас не идет.
Надо закрывать презентацию, хорошо?
Хорошо. Вот. Очень эпатажная, конечно, очень спорная. Шиза-сарай. А тут звука нет, да?
Сейчас, секунду.
Сейчас. Дело в том, что...
Колонки подключены? Давайте-ка я попробую.
Это длится вот
30. Там нужно одну секунду разобрать, я сразу села здесь на руки, затем я села на руку,
умиротворенные, некоторые какие-то нет. Вот. Ну, есть вот такие вот вещи. Воспринимать, интерпретировать. Вопрос-то, собственно, в чем? Мы с вами говорили, что андеграунд существует, ну, существовал, да, как культурное явление до тех пор, пока он был оппозиционен. Пока он был оппозиционен официальной культуре. На сегодняшний день мы не можем сказать, что есть какая-то четкая официальная культура. Ну, наверное, некоторый мейнстрим можно выделить. Так существует ли сегодня андеграунд? Если он существует, то как он выглядит? Какие из его признаков актуальны? По каким признакам можно его определить? Вот, скажем, по своей поэтике, по тематике, по языку, по пародийному принципу очень подходит творчество группировки «Ленинград». Они делают то же самое, что делали очень многие авторы в андеграунде. Но они этим зарабатывают деньги, при этом бешеные, да? Их искусство стало истеблишментом. Это его нельзя уже назвать андеграундным. Значит, это должно быть что-то, что с одной стороны принадлежит к сообществу. Это должно быть что-то, что не является способом заработка. Это должно быть что-то, противостоящее некому официозу, общепринятым правилам, эстетическим или каким-то еще. Что еще должно быть? Ну, наверняка многие из вас знают про творчество Персоны, да, литературного объединения 26 лет, существующего при Смоленском университете. У нас был свой андеграунд. Когда мы выпускали официальные сборники, они выглядели, например, вот так вот, а были какие-то стихотворения или там прозаические произведения, которые были хорошего качества, но нам казалось, наша внутренняя цензура, что их нельзя выпускать к автору. И тогда наши авторы придумали самиздатовское издание, назвали его «Ватерлоо». Это битва величайшего Наполеона, но его битва, которую он проиграл. Вот так это выглядело. Вы видите формат, да? Это все рукописное. Это все нарисовано от руки. И вот таких вот Ватерлоо вышло 3,5 выпуска. Потом они стали более такими уже почти типографским способом выпускаться, но это было подполье, потому что в нескольких экземплярах всего выходило. Сейчас я понимаю, что это хорошего качества авангардные тексты, которые надо републиковать, но тем не менее. И вот сегодня я пригласила нашего участника, персоны Екатерина Смирнова. Она выпускница нашего факультета, она журналист, чье творчество, как мне кажется, в какой-то степени вписывается в поэтику авангарда. Ну вот послушайте, андеграунда. Это такой сегодняшний андеграунд. Я не знаю, что Екатерина нам предложит.
Ну, на первый взгляд, девушка, блондиночка, наверное, должна писать о любви. Думаешь, любовь, и оказывается нечто иное. Как-то в детстве мы с другом увидели на ободке унитаза что-то коричневое. Подумали, шоколад. Решили лизнуть. Ну, не могу не упомянуть Керуака. Это битник, это американская контркультура. Все думают, что проститутка. Сложно быть Керуаком в юбке, автостопом в чужие дали, в новой машине утро, там, где тебя не ждали. Пинту виски уже не за центы, сложно, если знаешь цену. Себе, а аванс-сцена стала тебе домом. Следуешь каньон за каньоном, поешь тихо, дотравишь байки, а жонка водителя лихо уставится на тебя, как лайка. Кто виноват, что я накрасила губы, а ты зачесала на бок плешь? Зато ты каждый день ешь, а я раз в 30 часов лишь на ужин. Где покормят, а где огребу, и радуюсь всему покорно. В этой лотерее бывает все. Главное — не угодить в порно. Такого немного небывализма добавим. Фаза, перерыв, рвет и режет. Дерзок взрыв блужданий и скрежет. Я врезаюсь в глобус фактов, децибелов, мир дегрантов и дебилов. Мажет небо, давит маска, встряска. Я плетусь туда-оттуда, я почти плевок верблюда. Язык вымысел и чувства, я безвкусная капуста. Прелесть донышком охрипла, детский крик в мозгу и ритмы. Драных фраз, ошметков желчи, фальши, грязи, фарисейства. Где они звучат? Где я? Что за планета? Не Земля. А, вообще, наверное, хочется сказать, что сегодня непоцензурная литература, она есть, потому что, если обратить внимание на последние события, ну, наверняка вы все слышали об задержаниях за репосты, везде экстремизм, везде призывы не пойми к чему, какой-то ненависти, вражде, к суициду. И буквально какой-то пост на вашей страничке, он может сегодня, ну, вылезти в такое небольшое уголовное дело. Ну, вас-то может не тронуть, вы еще несовершеннолетние. Так вот, это уже начинает касаться музыки, да, многие клипы запрещают, ЛСП, Монеточка, все начинают это переживать. Но до поэзии пока что не добрались. И вот я чувствую, что скоро доберутся. Но пока могу, буду вещать. Мама, мама, на кого меня оставь? Я стою вся в побрякушках, глушу водку у моста. Раритетная картина, два животных Аргентина клеят юную меня. Южный жар батрачит в глотке, разрезается селедка на картонке, опускается ручонка на мясистые бока. Какой ж тут бокал, спазм сдавил мою утробу, трется грязненькая роба о телесности молокой. Заглянуть бы маме в око, намекнуть на дом. Я не плачу, не кричу, я только одного хочу. Прыг головкой о бетон, трется ножик о картон. Не говорите родителям, что я читала вам такие тексты. Ну, думаю, хватит. Спасибо.
Ну, во-первых, я просто скажу, что совершенно замечательные юные ребята себя позиционируют как поэзию подполья. Я не знаю, в чем там подполье, но это их позиция. Они называются «Двойное дно», их группа есть в ВК. Смоленские ребята, вы можете посмотреть, ну я уже не... группа «Двойное дно», они занимаются перформансной поэзией, выступают в штабе, вы знаете, я надеюсь, это креативное пространство, да, Смоленска, вот, у них все прилично, вполне, просто это такая современная молодежь, они читают стихи на крышах высоток, вот, это такая перформансная поэзия, в ней оппозиционности совершенно никакой. Частность существования, не, так сказать, не зарабатывание на этом, это да. Вот, и еще есть смоленский журнал, который тоже основывали смоляне, он сейчас очень так разросся, который тоже есть в интернете, он называется «Слова». Его главный редактор Глеб Коломиец. Он себя позиционирует как именно андеграундный современный журнал, который сейчас, по-моему, даже больше печатает зарубежных авторов, чем русский. Глеб Коломеец, журнал «Слова». Вот, значит, ориентиры современного андеграунда. Но последний вопрос, который я хочу задать вам в конце нашего разговора. Для чего нам нужно знать про андеграунд? И зачем он вообще нужен и нужен ли? Есть школьная программа, там все отобрано, там все проверено, нет никаких сомнений. Зачем вот эта контркультура? Чтобы почувствовать разницу, да, и в конце концов даже самому взвесить, что действительно имеет ценность, а что нет, да? Хорошо. Еще какие? Увидеть другой мир, вообще дать свежий взгляд, да? Замечательно. Еще есть какие-то мнения? Кроме того, что это огромный пласт культуры, ну согласитесь, а как вообще происходит движение любой культуры, в том числе литературы? А как один стиль меняет другой стиль, потому что где-то в недрах зреет что-то, да? Какие-то приемы, какие-то взгляды, какие-то жанры, которые потом кто-то разработает, и они тоже станут всеобщими. Но для этого они должны лежать до поры до времени в каких-то запасниках. Помните про то, что эти запасники есть. Спасибо за внимание.